Султанша, мал бывал, сказки слушал. Вырос велик, сам стал сказки сказывать, да не слушают. Вот беда для меня. Так хоть ты, малыш, послушай одну из этих сказок. В некотором царстве, в некотором государстве, но совершенно точно далеко от нас дело происходило так. Немолодой уже султан ехал по захваченному и сейчас разграбляемому городу. Грабеж длился положенных 3 суток. Отпущено войску по существующим в те дальние времена закону победителя. Султана богатство уже давно не интересовало. Жизнь проходила мимо. Султан жил один, без жен. Соответственно, детей тоже не было. Так бывает. И не всегда. Но некоторые взрослые про это знают. Разгоряченные битвой войны вытаскивали по-хозяйски узлы из чужих домов и складывали на свои повозки. Оставшихся в живых жителей часто убивали, не щадили никого, детей тоже. Те времена были темные, немилосердные, и это считалось нормой. Прямо на дороге перед султанским конем явилось маленькое чудо, маленькая девочка, столь неожиданно, насколько была мала. Она сидела возле убитой мамы и плакала. Проходивший с огромным тюком мимо воин взмахнул саблей, таким образом освободил бы от дальнейших мучений ребенка. Это нормальные нормы морали древних воителей. Чуть заметным движением руки султан остановил убийство. Девочка как бы почувствовала это, подняла ручки и побежала неуклюже, как это делают маленькие дети, к султану. Султан, нагнувшись в седле, подхватил ее и посадил на круп коня перед собой. Девочка обхватила руками его голову и с силой прижалась. На глазах султана выступили скупые мужские слезы. Такого с ним еще раньше не случалось. «Старею», — подумал султан. «Зачем эти войны? Зачем все эти беды? Для чего? Больше он воевать не станет». Так и случилось. Вместо походов в семье великого правителя появилась наследница. Шло время. Девочка вырастала необыкновенно красивой, но с характером родилась мужским. Целыми днями скакала на коне, оружием баловалась. Еще нравились походы на непослушных соседей совершать. Со смертью старого султана войны возобновились. Молодая султанша совершала набеги смело и дерзко, ибо в воинском искусстве преуспела, оказалась одаренной, и победы следовали одна за другой. Соседи ее побаивались, послов с богатыми подарками, дарами непременно по праздникам посылали. Природа – вещь неутомима, пришла в ее жизни пора весны. Грусть, тоска гложет, вялость, та ж лихоманка. Напасти эти подхватят молодую, кружат, сна лишают. Измучилась султанша, требует лекаря. Нет от такой болезни лекарства, почти хором сказали они. Муж требуется для правителя. Делать нечего, послали гонцов во все стороны. Да и с запасом. Женихов наехало столько, сколько песчинок песка в большом овраге. Все подъезжают, еще и еще. А то на халяву богатство такое большое поиметь. Отрыбь взяла султаншу, да умная казалась. Объявила, несколько кругов испытаний для женихов будет. Которые из них не пройдут, по велению госпожи, каждому десятому по жребию, голова с плеч. Глядь на следующее утро, а женихов сильно-сильно поубавилось, когда избежать-то успели. Тихо-тихо, быстро-быстро, даже собаки ночью не лаяли. Такие женихи тоже имеются, а вроде мужчины, и сабли носят. Пошутила молодая султанша таким образом насчет казни, да насчет испытаний точно будут. Муж должен быть первое умным, потом сильным, так думалось невесте. Вызывали по 10 женихов к ряду, и загадку одну на всех загадывали, к примеру, такую. Кланяется, кланяется, придет домой, растянется. Что такое? Кто отвечает слуга, кто конь, а кто и молчит вовсе, нет разгадавших. Ответ прост, всего-навсего топор, другую для следующих. Лежит красавица лицом в подлавицу. Кто такая? Кто опять про что? Один такой жених, толстый, говорит: пьяная женщина. Не угадали, не угадали, прыгает радостно султанша. Ответ опять топор. Были, конечно, и те загадки, которые разгадывались. Двое женихов выделяться стали, из круга в круг переходят, к победе стремятся. Один молоденький, усы еще пушком обозначены, при ответах белел и красными пятнами покрывался, сильно волновался, на султаншу смотрит, смущается, даже частенько заикается. Молодая властительница чувствует это, приятно ей, ближе подходит. Глаза пытается заглянуть, смущение еще больше юношу загоняет. Другой претендент на престол, крутая противоположность, старый визирь, умный да коварный, хитрющий-прихитрющий, и жены имелись у него. Нормы это считалось, несколько жен иметь, и еще больше можно иметь. Темные времена. Но до сих пор многоженство в некоторых государствах, темных да отсталых, существует. Впоследствии выяснится, откупом да обещаниями у хранителя брал рукописи с загадками, приготовленными для женихов, заранее знакомился. Оттого и ответ имел быстрые, правильные, да неправильно по жизни все это. Забегая наперед, как по пословице, у каждой пташки свои замашки. Вот и тороплюсь, может, не за свое дело берусь, сказки сказывай. Интерес в подсказках к сказке потеряется. Ваш дел, малыши, сторона. Ешь варено, слушай говорено. Долго ли, да, скоро ли? Да вот только двое женихов из претендентов на руку и царство осталось. Юноша да старый визирь. Объявляет султанша, на сегодня две всего загадки остались. Задает первую загадку. Два брата купаются, а третий насмехается. Что такое? Визирь сразу отвечает. По очереди подходят к султанше. Ответ говорят тихо, да так, чтобы другим слышно не было. Песочные часы песок пересыпаю, с ответом на загадки подгоняю. Ответил и юноша, правда, не сразу, наполовину песок разделился. Ответ: ведра и коромысла. Правильно. Вот и последняя загадка. Слушайте. Утка в море, хвост на заборе. Визирь вновь сразу отвечает. Задумался юноша, устал, в голове мысли всю мятицы, да и как по-другому, весь день в переживаниях. Сыплется песок, сыплется, уши половина прошла, да меньше осталось. Зажал голову молодой своими руками, трясет. В голову ничегошеньки не идет, опустился на землю, ощущает силу, идущую к нему, полегчало. Здесь сын ты земле, лихо не маешь, по правде, по прямой дороге идешь, да по любви. Добро не лихо, бродит в миру тихо. Захочет лихой человек, чтоб добро к нему шло, да не дождется. А к доброму да ласковому всегда помощь получает. Так и вышло. По справедливому. Последние крупинки песка в часах песочных уже высыпаются. Да вспомнилась дальняя дорога ко дворцу. И женщина, не молодая уже, поднесла ковш с водой странствующему путнику, жажду утолить. Как наяву видится ковш деревянный, из которого пил юноша, размалеванный красками в виде утки. Визирь уж ногу вперед выставил от удовольствия и нетерпения, потряхивает расписным халатом. Последние крупинки песка выскочили, кувыркаются в воздухе, упасть не успели. «Ковш!» — кричит юноша. «Конечно, ковш!» — задышала и султанша, перехватила дыхание и у нее. Все вдруг увидел старый визирь, и не понравилось ему это. Смотрит молодая султанша на юношу, и вся как бы светится. Задумался сейчас визирь, это не загадки известные отгадывать, готов он черное дело совершить. Надумал лихоман погубить юношу, опорочить стало бы, говорит султанша. Женихуется юноша, а сам вечерами бегает на свидание к другой. Не поверила султанша сразу подлости такой. Да захлестнула волна ревности великой, так, что и дыхнуть нельзя. Кровь в ушах стучит, казнить требует. Немного погодя отдышалась, сомнения стали кружить. Как смотрел на нее юноша, стеснялся. Как притворяется в глубине души. Кто-то говорит, обман все это. Наговор, да ревность молодой девицы ум застилает, разум пеленает. Требует доказательств, иначе визирю голова с плеч. Гулял перед сном юноша на берегу озера каждый вечер. Помогал это собраться перед трудным следующим днем. Знал про это старый хитрый визир, шпион его кругом были. Вот подлость и сотворил. Привел султаншу, будто бы тайно старый шайтан визир к этому месту за кустами прячутся. Стыдно как-то повелительнице, да ревность словно за руку ведет и держит крепко. Медленно идет юноша, а навстречу девушка. Сближаются. Немного далековато до них, и голоса не слышны. Да в самый момент встречи не может оторвать очей своих султанша. Дернул за руку визир ее сильно, в самый неподходящий момент. Отмахнулась, да пока голову поворачивала на миг. На руках уже нес юноша ту девушку. Схватить, трясло повелительницу. Наказывать за обман люто буду. Подвели юношу, говорит султанша, тихим, бурлящим, клокочущим от гнева голосом. Спрашивает, зачем сватался, испытание проходил. Силится ответить юношу правду, да не слушает госпожа, перебивает. Задам последнюю загадку, да страшна она ответом. Умолчав немного, продолжала повелительница. И ответы сразу назову, да легче не станет. Слушай загадку. Ответишь, любишь ли ты меня, но не торопись. Ответишь, что любишь, в дегте вымажу, перьями посыплю. Нет в нашей стране позора большего. Да жизнь бережешь себе, отпущу на все четыре стороны, измаранного да позоренного. Ответишь, не люблю, казнят тебя перед самой моей свадьбой. Юноша молвит, попросил бы я, не вели казнить, вели слово молвить. Да глуха ты сейчас глупости и ненависти. Говорю, не люблю. Отвернулся. Тотчас охрана схватила юношу и в подвалы сырые потащила. Тумаков по ходу давая, на цепь тяжелую приковали. Радуется визир. Единственный соперник в темнице, хозяином себя возомнил. Идет по дворцу, все ниц падают, боятся глаз сказать. Вдруг что во взгляде увидит подозрительного, да казнит. Переходя из одной комнаты в следующую, не успела, нерасторопно старая кормилица султанши. Попалась визирю злому и толкнул тот ее сильно, да недобро посмотрел. Все читалось в этом холодном взгляде, и дни старой женщины были сочтены. Когда на берегу визир дергал султаншу за руку, чтобы отвлечь внимание от нужного момента на мгновение, другие глаза смотрели и все увидели правильно. И это была старая кормилица. Век прожила, много повидала, за пятачок не купишь. Во всяком дворце есть потайные комнаты, а на востоке во дворцах не то что комнаты, коридоры скрытые от глаз имеются. Вот им-то и воспользовалась кормилица. Да подслушала, да подсмотрела. Вся ложь визиря понятна стала. Зовет кормилица султаншу молодую, то и стыдно, да совестливо подглядывать, да подслушивать, да любви смерть грозит. Открылся потайной глазок, наблюдает молодая султанша за визирем. Тот важно вышагивает по ковру и разговор ведет со старшей женой неспешно. Заставлю эту глупую девчонку ноги мне мыть, да воду языком слизывать, плетей, пожалуй, по спине, да немало, дурь выбить, и самой низшей будет в гареме. Разошелся визирь, себя возвеличивая. Обращаясь к жене старой, сказал: «Позови Данну». Хлопнул та в ладоши, и вышла та девушка, что у озера была. Узнала сразу ее султанша. Да как не узнать? Визирь стоит спиной к вошедшей, как не замечает. А старшая жена говорит: «Опозорила господина своего». «Да как же возражает та? Сам господин поручил мне перед юношей будто от боли пасть. Вроде нога подвернулась, и идти не могу, чтобы на руки взял добрый юноша». «Юноша-то учтивый», – перебивает ее грубо старый хитрый визирь. «Вроде говорено было так, да не так исполнила, а посему, – говорит ей три раза громко, – не жена, не жена, не жена». По восточному обычаю, не жена бедная женщина больше визиру. Упала, позоренная, к ногам, обнимает ноги, просит не выгонять, куда пойдет, кому будет нужна. «Хорошо, — говорит подлец визир, — прощу тебя, дам денег, повозку и прямо сейчас направляйся в далекие владения его». Хлопнул в ладони слуга, появился, махнул рукой: «Делайте». Но только вышла Дану, говорит визир слуге: «Деньги твои, закопай ее, дабы не нашел никто». Перехватили воины султанши, повозку тихо, привели Дану и на веревке, как пса, притащили верного слугу визиря. Все рассказали. О всем лихом деле поведали они. Пословица здесь к месту: не делай другим лихо, самому все будет ой как не тихо. С визирем все понятно, а как же юноша? Переоделась султанша в воина молодого и в темницу к юноше спустилась. Темно и сыро в темнице. Цепями огромными тяжелыми прикован юноша к стене, до крови стерты запястья рук. «Завтра свадьба, госпожи», — говорит сопровождающий воин султаншу юноши. «Перед этим казнят люто тебя. Какая твоя последняя просьба будет?» Обнял рукой за плечи молоденького воина юноша, не подозревая, что сама повелительница перед ним. Темно и сыро в темнице. «Одна просьба», — молвит: «после казни передайте цепочку с амулетом, что на шее у меня султанши, если примет. Все мое богатство в ней. Из поколения в поколение предки дарили любимым избранницам своим. Вот и султанша нет ее краше на всем белом свете. Султанша стоит рядом с юношей, обнятая им, вроде тяжесть на плечах, да так приятно, никакими словами не объяснить, растекается по всему телу тепло. Поняла султанша: скажи, останься навеки в темнице с ним, так и осталось бы. Прими смерть лютую вместе с юношей. Да принял бы, не задумываясь. Подкатил ее к ее горлу комок, и выбежала без слов она. За пределом камеры кричит, слезы катятся градом, да не стыдно. Цепи снять! Лекаря, лекаря скорее, лекаря, кормить с моего стола, и чтобы ни единый волос, ни единая крупинка не упала с головы, ибо, хотела добавить, да рукой махнула, что была здесь, знать не должен никто. Вся охрана поняла правильно, и как-то плохо от этих угроз охране стало. Вышла за пределы и зарыдала, закричала в голос молодая султанша. Чуть пробила она свое счастье. На следующее утро вывели юношу на казнь. Народу тьма. Визир весь разодетый, как тот павлин, важно выхаживает. Ничего еще не знает. Палач с огромным топором в красном колпаке и в красных шароварах, расставив ноги, качается с каблука на носок. Грозный. По пословице «не дай бог никому в палачах быть, а нельзя и без него». Подвели юношу к лобному месту, рядом султанша стоит и на юношу пристально смотрит. Массовик-затейник, ответственный при дворе султана, как за казни, так и за праздники, говорит юноше: «Сознайся, что любишь величайшую», перечисляет, «то опозорим только в дегте выможем и перьями обсыпем, дабы стыдно было, отмоешься и домой пойдешь». Соскучился, небось, по дому? Хитро так на юношу смотрит. Ну, а если скажешь, что не любишь, то тут голова с плеч, больно. Да и глупо. Ну, выбирай. Сам подсказывает, говорит, любишь, ну любишь. И народ почти весь подхватывал. Люблю. Не люблю, сказал юноша твердо. Стоят напротив друг друга, в глаза глядят юноша и молодая султанша. А глаза ихние друг на друга смотрят, и такая в глазах нежность и любовь. Не досмотрели сполна. Огромной лапой разорвал рубашку палач на юноше. Сподручнее шеи рубить, видимость лучше. А в этот самый момент скинула повелительница плащ свой боевой и в сторону отбросила. Осталось легкое восточное платье. К ногам юноши ниц легла, приподняв над головой саблю отцовскую. Ох, вздох пошел по народу, упал и весь народ на землю. Тишина разлилась над народом, и только стих нервным пульсом бьет. Полна невинности явись ты перед мной, и не было ничем краса твоя покрыта, как вышла некогда богиня Афродита, из пены волн блистая красотой. Огромный страшный палач так грохнулся, что затрещали доски лобного места. Юноша один только стоит во весь рост. Да не юноша он более, а султан великий. Поднял султан юную супругу на руки. На шее у нее одно только украшение – цепочка с амулетом. Скромно вроде, да нет красивее и богаче для них в этом месте украшения. Народ дурной вокруг радуется. Чудаки, пришли кань лютую смотреть, а попали на праздник великий. Невеста у места, а жених молодец. Визирь один от страха трясется, увидел кормилицу и в ноги ей повалился. Вчера, говорит кормилица, господином был, а сегодня готов ноги служанки помыть, да языком их высушить, ведь так. Пуще прежнего испугался визирь. Не было этого, не говорил вчера крамольные эти слова. Иже, не ври же, говорит гневно кормилица. Спереди дурень, да и сзади так. Велела госпожа передать, благодарна тебе она, ибо любовь истинную увидела и нашла через твое лихоимство высокую, нежную. Смотри, старый черт, как в счастье купается госпожа. Велено тебе передать, чтобы убежал ты да быстрее. Виноватого кровь – вода, а невинного – беда. Восток – дело тонкое. Вот, малыш, сказки конец, а кто слушал до конца – молодец. Сказка – ложь, да в ней намек, добрым малышам – урок.